Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Первое и главное, о чем я должен всех предупредить. Пожалуйста, уберите детей от экранов телевизоров. У нас, кажется, не вышла заставка иноагентам. Ну, я в таком случае оглашу все вслух. Поскольку данный материал создан или распространен, или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Здравствуйте, пятница, 13. Начинаем разговор, начинаем вместе искать выход. Напоминаю, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Ищите в описании то, как можно помочь каналу. Честное слово, сегодня, мне кажется, очень важно, что все-таки, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, остаются способы нашего с вами общения. Напоминаю, собственно говоря, именно этому и посвящена наша программа. Чат, который вы видите у себя на устройствах, он для того, чтобы не только общаться между собой, но и задавать вопросы ведущему. Единственная просьба, как всегда, напоминаю, пожалуйста, очень вас прошу, выделяйте капслоком в начале слово «вопрос» или какие-то другие значки ставьте, чтобы я мог определить, что вы обращаетесь ко мне, вот, а не просто общаетесь друг с другом. Большое спасибо Сапсану за то, что он уже выложил ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь на него. Вот, там бывает много, как мне кажется, вполне себе полезной информации по самым разным поводом. Вот. Также спасибо большое за поздравления с днем рождения, да, на этой неделе. Оно такое со мной случилось. Неожиданно я обнаружил, что мне уже 57. Когда-то, очень много лет тому назад, правда, очень много лет тому назад, вот мы с моим товарищем, к сожалению, уже покойным, у нас такой, ну, знаете, как бывает в любых компаниях, какие-то свои словечки возникают. У нас было такое словечко 56. 56 означало, что очень много. Вместо того, чтобы говорить очень много, вот, мы говорили 56. Это сразу было понятно, о чем идет речь. Ну, вот неожиданно я обнаружил, что уже не просто 56, а целых 57. Вот что, опять же, очень и очень много. Ну что ж, пока я не вижу вопросов, хотя у нас довольно много зрителей уже присоединилось. Вот, спасибо всем, кто смотрит. Давайте я начну с того, что, честно говоря, меня очень огорчало всю эту неделю. Вот, огорчало меня, честно говоря, ничего нового не огорчало. Вот, огорчало меня больше всего, помимо, конечно, продолжающихся боевых действий и гибнущих мирных людей, вообще людей, неважно, да, потому что, в общем, строго говоря, у каждого, и у солдата в окопе, и у семьи, погибающей в своем доме, все равно есть близкие, все равно есть родные, все равно есть жены, матери, дети. И вообще не должны люди умирать по воле другого человека. Ну вот, правда, не должны. Так вот, что меня огорчало помимо этого бесконечно, это очередной какой-то виток псевдодискуссии. Именно псевдодискуссии о том, как надо говорить, как надо желать мира или не надо желать мира. Понимаете, давайте говорить о победе и строго о победе, и только в нашем понимании. Вот мы понимаем победу вот так. Кстати говоря, у нас в России, мне кажется, мы до сих пор не понимаем, даже те, кто искренне, неважно в силу каких причин, но искренне желают именно победы для России, но от другого человека. Обществу, людям, политикам и так далее нужно искать и нужно находить способы мирного решения любого самого чудовищного. Как это сделать? Да? Один известный, не политический, а мафиозный деятель в свое время высказывал такое мнение: добрым словом и пистолетом. Не знаю, сложно сказать. Разные есть мнения на этот счет. Но в любом случае, без разговора, без диалога всех со всеми, ничего не получится. Вот сегодня ровно месяц с тех пор, как, вот тут уже сложно сказать, да, вряд ли это специальная военная операция, это скорее контртеррористическая операция, как ее назвали в нашей стране. Боевые действия, скажем так, боевые действия пришли на территорию Курской области. Постоянно, каждый день подвергаются обстрелам территории Брянской области, Белгородской области. И точно так же гибнут люди. И там есть еще одна очень серьезная проблема, как я понимаю, потому что, несмотря на прилагаемые усилия, не надо, так сказать, уж совсем огульно кого-то там в чем-то обвинять. Усилия, безусловно, прикладываются. Но, тем не менее, до сих пор не проведена полноценная эвакуация мирного населения. И это очень серьезная проблема, это очень серьезная тема. Думаю, что мы ее будем так или иначе тоже обсуждать с коллегами, правозащитниками, и думать о том, что можно сделать для того, чтобы как-то хотя бы чуть-чуть попытаться оградить мирных людей. Потому что, собственно говоря, схемы-то известны, методы известны. Объявляются гуманитарные коридоры, определяется время и возможность, как их можно использовать, как их можно задействовать. Вопрос, опять же, политической воли. Есть она или нет? Будет она или нет? Или мы будем продолжать долбить по мирным городам в надежде на то, что будет сломлена политическая воля противника? Ну вот не ломается. Вот при данной конструкции, сегодняшней конструкции, не ломается. И 2,5 года не ломается. Сколько лет мы готовы все это терпеть? Сколько жизней еще будет положено? Все ли механизмы, мирные механизмы, переговорные механизмы сегодня задействованы? Вот в чем вопрос. Ну, на самом деле, повторю, меня больше всего огорчает то, что люди, по сути, с одной и той же позиции, с точки зрения этической, не находят сил даже для диалога друг с другом. Мы немедленно переходим на обвинения во всех смертных грехах, мы немедленно называем одного, там, я не знаю, подстилкой Госдепа, а второго кремлевской пропагандой. Вот, мы немедленно переходим на личные оскорбления и так далее и тому подобное. Вот это, конечно, совершенно чудовищно. Люди, по большому счету, да, одних и тех же убеждений, люди одного и того же языка. Да, в общем-то, люди одного и того же гражданство, если разобраться, здешнего, земного гражданства, я имею в виду. Вот мы не можем нормально разговаривать друг с другом. Ну, а что же мы тогда хотим от политиков, которые существуют вообще в своем особом мире великой миссии, великой ответственности, как им самим зачастую кажется. Мы не можем разговаривать нормально. Ну, а что же тогда хотеть от других. Ну ладно, это такое, извините, крик души. Вот ничего не могу с собой поделать. Так, заставка с плашкой была? Ну, была, хорошо. Значит, я ее пропустил, тем лучше. Значит, к нам не будет претензий от всяких разных органов, призванных следить за порядком. в нашем эфире. Так, я пока не вижу вопросов. Вот, очень жаль. Вот, ну, это хорошо, когда вопросов нет, наверное, да? Вы знаете, тогда я поговорю еще на одну тему, которая, мне кажется, тоже, в общем, заслуживает внимания. Вот в последние, я бы сказал, месяцы актуализировалась тема миграции, тема мигрантов. И, честно сказать, вот тут подряд несколько дней я вижу какие-то совершенно чудовищные ролики, гуляющие по сети Telegram, где люди, которых можно, видимо, представить себе, скажем так, коренных жителей Москвы, почему-то вот эти ролики в основном из Москвы идут, вот, они буквально, я бы сказал, накидываются на людей другой национальности, предъявляют им претензии, оскорбляют. И так, я, кажется, вернулся. Вот. 1-1, 1-2-3. 1-1, 1-2-3. Как бы мне узнать и понять? Как бы мне узнать и понять, что происходит? Вот так бывает. Техника подводит. Идет все? Хорошо. Ладно, тогда будем надеяться, что да, что все, если идет, то спокойно продолжаем. Так вот, не было у нас никакой политики в области миграции. Не занималась наша страна этим, не думала о том, что в страну приезжают сотни, может быть, и тысячи людей другой культуры, других взглядов, другой религии, другой идентичности. Ну, вот сейчас у нас есть некая реальность. С этой реальностью, конечно, что-то надо делать. Но самое главное, необходимы четкие, понятные правила. Одно из, в общем, довольно четких и понятных правил, которые действуют во многих странах мира, это две руки, да, два подхода. Если человек является трудовым мигрантом, он приезжает на конкретное время, получает конкретный патент, он приезжает к конкретному работодателю, где он работает, с обязательством выехать из страны, и определенные эти обязательства накладываются на работодателя и так далее и тому подобное. А если он является кандидатом на убежище, на получение гражданства, то это другой механизм. Да, тогда он приезжает с семьей, но это другой механизм, другие методы. Тогда он получает право на жизнь здесь вместе со своими родными и близкими. Это два разных метода. Понимаете? И этим надо очень плотно, я бы сказал, и качественно заниматься. Вот. к сожалению, как мне кажется, слишком долго не занимались, вот, и слишком долго все это пускалось на самотек, составляя, в общем, такую довольно серьезную коррупционную подушку для всех, кто обязан был следить за порядком в этой области. Ну вот сейчас это, в общем, рискует, конечно, ситуация в тот или иной момент выйти из-под контроля. У нас и так, в общем, огромное количество людей живет в состоянии ПТСР. Вот. Это дает себя знать. И дальше пока не кажется, что все станет лучше. А что могут натворить несколько обезумевших людей, которые берут в руки, неважно что, автоматы, ножи и так далее. Мы видели с вами, в общем, совсем недавно целый ряд чудовищных, кошмарных примеров, которые, не дай бог, чтобы повторялись. Нужна политика, осознанная, четкая политика, простая, понятная, с понятными правилами как для, извините за выражение, автохтонного населения, так и для всех, кто хочет приехать и жить здесь вместе с нами, в нашей стране. Вот пока этого не будет, ну, в общем, мы просто будем, так сказать, толочь воду в ступе, если хотите. Так, Путин, похоже, убежден, что борьба за Россию носит религиозный характер и высшей цели является самопожертвование в интересах российского народа. Ваше мнение? Ну, мне сложно сказать, о чем на самом деле думает Владимир Владимирович Путин, что и как он оценивает. В общем, некоторые признаки того, что он оценивает вот как-то примерно так, как вы и написали, ну, скажем так, пожалуй, есть. Вот. Но, вы знаете, это, в общем, конечно, для меня вызывает массу вопросов, просто еще и потому, что, конечно, видимо, эти представления довольно серьезно расходятся, скажем так, с общепринятой христианской религиозной концепцией. Вот, потому что христианство все-таки не по национальности оценивает человека, не по принадлежности к тому или иному народу или государственному образованию, а по исповеданию тех или иных истин. Поэтому, ну, сложно сказать, в общем, как оно там на самом деле у кого в голове происходит. Но опять же, если возвращаться чуть назад, это же не повод не разговаривать. Вот. В том-то и дело, что разговаривать все равно надо. Или, по крайней мере, придется очень точно. Так, здрасте, как вы относитесь к творчеству Тарковского, особенно к фильму «Андрей Рублев»? Я очень люблю творчество Тарковского, в том числе его фильм «Андрей Рублев». Хотя, конечно, опять же, это, если хотите, такая авторская трактовка. Авторская трактовка и личности Андрея Рублева, и романа Станислава Лема и братьев Стругацких. Да, это авторская, но очень глубокая и, как мне кажется, очень интересная. Так, вопрос. Если раскаялся, не знаешь, как исправлять, с чего можно начинать, чтобы не отчаиваться? Спасибо. Ну, слушайте, это очень глубокая штука. Понимаете, иногда бывает, если вы раскаялись, если вы понимаете, что вот это теперь ваше новое состояние, и вы готовы внутренне, готовы к серьезным изменениям, возможно, требуется совет специалиста. Вот. Надо, может быть, поискать такого специалиста, потому что разговор иногда с умным, заинтересованным собеседником позволяет в том числе увидеть себя со стороны, позволяет определить, ну, если хотите, алгоритм дальнейших действий. Так, что такое русский мир? Понятия не имею, кроме того, что это вот некая концепция, которая была принята, насколько я помню, Всемирным русским народным собором. Вот, есть у нас такая общественная организация. Ну вот, дальше для меня это все абсолютный и темный лес. Понимаете, потому что Россия, как мне кажется, в общем, уже очень много лет, не одно столетие, формировала себя не как национальное государство, а как многонациональное государство. И выделение в любом случае некого элемента этого государства под названием, я сейчас намеренно закавычиваю это слово, русскость, ну, мне кажется, несколько опрометчивым. Да, есть русский язык, да, есть, конечно, русская культура. А есть то, что мы говорим о том, что называется, не знаю, русская наука, традиции русского православия. Да, все это есть. Но помимо этого, Россия, как многонациональная страна, все время старалась формировать некие наднациональные смысле. Если хотите, это одна из задач любой империи. Пусть она имеет форму правления, да, собственно говоря, во главе с государем, или она имеет форму правления республиканскую, но она остается империей. И вот Россия эти смыслы формулировала. Сейчас как-то со смыслами, на мой взгляд, большая напряженка. Вот, никаких, собственно говоря, смыслов, кроме вот пресловутой русскости, не формулируется. И это как раз и вызывает некий, если хотите, ропот среди людей, в том числе в других странах, которым предлагают присоединиться. Не совсем понятно, к чему надо присоединяться. Может быть, если бы это было как-то сформулировано более очевидным образом. Вот сейчас пытаются, да, там, за традиционные ценности выступать, за, ну, как бы классическую этику, за классическое понимание, если хотите, того, что есть брак, союз мужчины и женщины. Ну, это уже хотя бы как-то, как-то что-то помогает разобраться. К сожалению, на этапе, когда это все только начинало формулироваться, в том числе возникла вот эта формулировка «русский мир», это не было сделано, что, в свою очередь, на мой взгляд, привело, в общем, к довольно тяжелым, я бы сказал, последствиям, которые мы сейчас и наблюдаем. Вопрос. Живут же люди без всякой веры, и некоторые очень неплохо живут, не совершают греховных поступков. Не совершают, так и слава Богу. Понимаете? Так это же замечательно. Вот. И пускай живут так, как живут. Понимаете, вопрос веры, вопрос веры действенной, это всегда, всегда будет вопрос личный. Всегда будет вопрос личного соприкосновения с неведомым абсолютом. Тут не надо, если можно так сказать, ничего навязывать. Понимаете, и если человек живет в гармонии с собой и с окружающими, самое главное в данной ситуации с окружающими, то и, конечно, слава Богу. Так, вопрос не в тему. Я не знал о странностях Толстого, я теперь же произведение желаю пересмотреть, поскольку имя Божие сектанты используют. Но он классик, как ни крути. Ну да, классик, как ни крути. Вот. Странностей много бывает у разных людей, да, у замечательного нашего с вами соотечественника, барда, поэта Тимура Шао, есть такая шуточная песня, да, с постоянным рефреном «А мусорски бухал». Вот. Да, к сожалению, великие люди тоже подвержены тем или иным искушениям, которые приводят к аберрациям в частной жизни. Лев Николаевич Толстой в этом смысле не исключение, что, безусловно, не отменяет его великости как автора, как писателя. Ну, Федор Михайлович Достоевский, как мы знаем, тоже рулетку любил, да? Вот, однако же остается великим русским писателем. Так, смотрим, есть ли вопросы. Есть ли вопросы? Так, что такое русская культура? Какие особенности, чем отличие от нерусской культуры? Ну, слушайте, русская культура – это, конечно, культура, которая существует в пространстве русского языка и русской географии. Есть много разных всяких примеров вот на этот счет. Понимаете? Так или иначе, да, в России есть такая серьезная особенность. Фантастическая география, фантастическая протяженность путей коммуникации. Там, где, в общем, можно всю страну проехать вдоль и поперек несколько раз, у нас это только будет путешествие из одной столицы в другую, вот, из Петербурга в Москву. Так что это накладывает свой достаточно серьезный, я бы сказал, отпечаток на литературные произведения, да, можно вспомнить, вот, не знаю, что угодно, ту же самую степь, да, и так далее. Нет, культуры нет, она все-таки не одна на всех. Давайте об этом серьезно говорить. Просто есть более... Понимаете, культура – это такая матрешка. Вот. Есть глобальные вещи, да, когда мы говорим, например, о культуре или об этике авраамических народов. Да, людей, которые придерживаются так или иначе авраамической традиции и других народов, которые этой традиции не знают. Дальше мы говорим европейская культура, азиатская культура, китайская, японская. Везде есть отличия. Островная культура. Ну, согласитесь, это разные вещи. И есть всемирное историческое, культурное, какое угодно наследие, которое принадлежит всему человечеству. Да, мы живем, на самом деле, на довольно некрупной планете, на таком некрупном астрономическом теле. Вот. И нас на сегодняшний день уже очень много, но на самом деле физически Земля могла бы, наверное, выдержать и большее количество людей, а не только 8,5 миллиардов. Собственно говоря, чуть ли не к середине 21 века обещают, что будет уже 10,5 миллиардов людей жить на нашей планете. Да, есть то, что принадлежит всему человечеству, но есть и то, что носит особенности того или иного региона, того или иного народа. Понимаете? Когда говорят о том же самом Достоевском или говорят о том же самом Толстом, как-то никто же не забывает, что они именно русские писатели. Вообще это важно, понимаете, потому что думать и понимать в том числе исторические обстоятельства, в котором формировался тот или иной писатель, формировалось то или иное литературное произведение. Вот тут в связи в том числе, конечно, с обсуждением продолжающихся боевых действий, почему-то несколько дней подряд и кое-что даже и перечитал, и вспоминал такого замечательного писателя и большого друга русской литературы Генриха Бёля. Генрих Бёль, который в 1939 году был призван в армию. И хотя был абсолютно таких пацифистских взглядов, был вынужден в этой армии вплоть до 45-го года находиться. И воевал и на Западном фронте, и на Восточном фронте, и в том числе в Крыму. И в госпиталях лежал на территории современной Украины. И потом был интернирован, американцами был интернирован в лагерь для военнопленных на территории Западной Германии. Человек, который написал потрясающие антивоенные произведения, за что был в том числе любим гослитиздатом в Советском Союзе. Многие его произведения можно перечитать, например, тот же самый «Где ты был, Адам», вот, если кто-то не читал. Очень советую. Был любим в Советском Союзе. Потом, правда, когда оказалось, что он поддерживает диссидентов и, так сказать, независимую русскую литературу, как-то эта любовь поиссякла у советской власти к нему. Но Бёрд остается великим гуманистом и великим писателем, несмотря на свою, ну, если хотите, трагическую, абсолютно трагическую судьбу и вынужденную службу в войсках вермахта. Вот так бывает тоже в истории. И для нас с вами важно, что Бёрд именно немецкий писатель. Немецкий писатель 20 века, прошедший вместе со своим народом через трагедию народа, немецкого народа. Так. Основа социальной концепции РПЦ. Забытый документ? Ну, судя по всему, да, забытый, к сожалению. Хотя документ сам по себе очень даже, на мой взгляд, неплохой. Кстати, активно его писали, насколько я знаю, может быть, я, конечно, путаю что-то или что-то от меня скрывали, но, насколько я знаю, к его принятию и вообще к его выработке очень активно прикладывал руку покойный отец Всеволод Чаплин, вот, и ныне здравствующий патриарх, а тогда еще митрополит Кирилл. Вот. Документ до сих пор можно увидеть на сайте РПЦ, он там присутствует. Так, смотрю, есть ли вопросы. Есть ли вопросы? Так, спасибо. Зачем на нательных православных крестах изображается много святых с двух сторон? Не вульгарность ли это? Ну, слушайте, это, опять же, это вопрос традиции. Да, очень по-разному. Не только, кстати говоря, на русских, например, на эфиопских тоже. Обычно такое абсолютно иконописное, если хотите, изображение, которое переносится на нательный крест. Вот. Так что в разных народах по-разному. Понимаете, есть традиция, скажем так, протестантская, там, где крест максимально, скажем так, лишен какого бы то ни было изображения. Да, есть, например, католические традиции, где на крестиках очень часто всякие, например, цветочные орнаменты, мне кажется, тоже вполне симпатичны. Да? А есть, когда на иконе может быть еще не только распятый Христос с предстоящими, да, но и там на оборотной стороне еще и жития святых. Часто это помещали, как бы, ну, в том числе был именной крест, и там было житие святого, имя которого носил человек. Вопрос традиции. Понимаете, сегодня, мне кажется, есть возможность выбирать у каждого, что ему ближе и что ему больше нравится. Так, смотрю, есть ли вопрос. Кто лучше всего написал о смерти? Читал о смерти Ивана Ильича или Елизавета Андреевна, ничего не дает ответа, что будет после смерти. Ясно, что узнаешь только сам, когда помрешь, но все-таки. Ну, вот все-таки вы правы. Понимаете, и Христос ведь не дает ответа на то, что будет. Понимаете, можно читать самые разные произведения, в том числе условно научно-популярные, да, вы помните все эти еще в 70-е годы там, на ретопринте в машинописи расходили всякие книжки там Молди и так далее. Вот. Величайшая загадка. Мы не знаем, что будет. И религиозные учителя не дают ответа, что будет. Почему? Тоже загадка. Может быть, они не знали, а может быть, не хотели нас пугать, вот, а может быть, еще какая-то причина. Мне кажется, что четкий и однозначный ответ лишал бы человека свободы выбора, свободы воли. Мы сами выбираем, в том числе, как мы живем, к чему мы стремимся, как мы определяем цели, задачи и способы своей жизни здесь, земной. Из страха наказания посмертного или из желания будущих благ, что там гурии предполагаются, да, райский, амброзия, нектар и всякое такое прочее. Или мы живем так, потому что мы верим, что так мне жить полезнее. Мне лично для меня полезнее быть хорошим человеком, вот, а не сволочь. Я просто в этом убежден, поэтому я стараюсь в меру своих сил, слабых, как-то пытаться соответствовать общеупотребительным представлениям о том, что есть хорошо, а что есть плохо. Загадка. Вот. Поэтому, к сожалению, я тоже на этот вопрос вам не отвечу. Так, вопрос с прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Вот. Так. Вопрос. Жириновский пророк? Жириновский не пророк. Жириновский был человеком хорошо информированным. Очень хорошо информированным. Очень, на самом деле, конечно, умным. Вот. В таком, если хотите, политическом смысле. Вот. Пророчество – это про другое, понимаете? Пророчество – это все-таки про взаимоотношения, не про будущие события. Про будущие события – это прорицатель. А пророк – это про волю Божью. Это немножко другое. Это про то, что Бог ждет от людей. Какой реакции на те или иные события. Вот об этом говорит пророк. И какие могут быть последствия от того, что люди не стремятся следовать за Божьей волей. Вот пророчество, оно про это. Если вы посмотрите все книги пророков, и малых, и великих, и каких угодно, вот, они так или иначе про это. А вот прорицатели, понимаете, они вам могут точно рассказать, что в следующую пятницу из холодильника достанут, ну, не знаю, что, замороженную курицу, понимаете, разморозят и сделают чехарбили, как любят делать в Тбилиси. Вот, хотя в Тбилиси предпочитают делать чехарбили, из свежей курицы, а не из замороженной. Вот. Извините за такой грубоватый пример. Что известно о митрополите Арсении Святогорском УПЦ на данный момент? Знаете, по-моему, последняя была информация, я вот, может быть, что-то пропустил, потому что, к сожалению, слишком большое количество всевозможных кейсов сейчас происходит. Но, насколько я помню, там так или иначе предъявлено обвинение. Вот. Это вообще, кстати говоря, это тоже серьезная проблема, о которой мы уже говорили неоднократно. Мы, я имею в виду, и в правозащитном сообществе, мы это и в двусторонней контактной группе по гуманитарным вопросам, что сегодня в Украине есть серьезные опасения у многих людей, да, что принятое законодательство, уголовное законодательство, так называемое коллаборантской деятельности, вот, это будет тоже своего рода механизмом репрессий. Я знаю, что такие опасения высказывались в том же самом Европейском Союзе. Да, не станет ли это? Потому что, да, понятно. Идут боевые действия. Хорошо, у нас идет СВО, в Украине это определяют как то, что идет война. И в условиях войны действуют законы военного времени, в том числе, так сказать, о коллаборантах и так далее. Вот. Но, как всегда, на постсоветском пространстве очень много вопросов возникает не тогда, когда закон принимается, а тогда, когда закон начинают применять. И вот в этот момент волюнтаризм и, так сказать, произвольное толкование, использование того или иного закона для сведения личных каких-то счетов, вот такое искушение, к сожалению, очень часто оказывается непреодолимым. Вот. Поэтому, в общем, опасность тут есть и очень серьезная, и не только для священнослужителей Украинской Православной Церкви, вот, но и для огромного количества других людей. Так. Не вижу пока вопросов. Да. Вот, хорошо, давайте я вам скажу несколько слов. Нет, ну, сейчас я стал немножко меньше писать. Вы уж меня извините, это, конечно, связано с тем, что и лишний раз, так сказать, когда нужно ставить ту же самую плашку, как говорится, хорошо, приходится хорошо подумать, да, а надо ли это, кому нужно твое высказывание по актуальным проблемам. Вот, может быть, отложить твое высказывание, дай высказаться другим людям. Вот. Ну и потому, в том числе, что сейчас очень большое количество запросов, конечно, идет к нам, в том числе из Курской области, вот, в том числе от беженцев, которые были вынуждены уехать оттуда. По-прежнему большое количество запросов с так называемого левого берега, это Херсонская область. Вот, там по-прежнему психоневрологический интернат, которым мы помогаем. Вот, меньше стало заявок оттуда на выезд. Вот, ну, я думаю, надеюсь, что это связано с тем, что все-таки подавляющее большинство людей, которые хотели оттуда уехать, уже реально уехали. Вот. По-прежнему много заявок, связанных с медицинской помощью. Такие заявки поступают каждый день. Вот, по-прежнему все работает, публикуем реквизиты местной религиозной организации, православная община апостольской традиции во имя Святой Троицы. Вот, там по-прежнему приветствуются все всевозможные любого рода пожертвования, вот, а также приветствуются рабочие руки, да, которые могут реально помогать другим людям. Вот, информацию вы там найдете в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера». Вот, все там можно найти. Так, вопрос. Скажите, вот, скажем так, сейчас в теологии, в современном мире есть автор, который можно назвать, что это культурный. Ну, слушайте, да, я бы сказал, знаете, кто вот был абсолютно, я бы сказал, что это был абсолютный феномен для, в частности, российской православной культуры. Это наш замечательный, тоже, к сожалению, уже покойный игумен Иннокентий Павлов. Вот, можете поискать его книжки, они, в принципе, есть и в сети, даже можно кое-что прочитать, вот, и можно купить, например, даже самый его, если хотите, главная книжка всей его жизни, «Как жили и во что верили первые христиане». Вот это было абсолютно феноменальное, если хотите, исследование, вот, не бесспорное, вызывавшее очень оживленную дискуссию, и с ним очень многие не соглашались, вот, и считали вообще, что он рушит всю устроенную картину исторического богословия. Вот, найдите, почитайте, абсолютно феноменальное, на мой взгляд, вещи, главное, близкие нам с вами. Вот, не нужно искать никакую ни переводную литературу, ни учить языки. Все на русском, все понятно, все просто, все у нас опубликовано. Вот, так, смотрю, видимо, что-то, мне кажется, что я что-то пропустил, какие-то вопросы. Вот, это жалко, если это так. Вот, я не специально. Что-то сегодня вопросов, конечно, вот, ну, это реплика, это не вопрос, но спасибо за него. Ерунда про Достоевского. Когда я читаю Джека Лондона, то не думаю, кто он, британец или американец. Думаю, интересно это или нет. Это замечательный подход, понимаете, но давайте все-таки говорить честно. Понимаете, есть разного рода литература. Есть литература, так называемая фикшн, да, которая в том числе приключения. Вот. А есть литература смысла, литература этики. Ну, разве вам не важно та среда и та культура, которую описывает, например, Лесков? Вы уверены, что ее можно без труда перенести на какую угодно иную почву? Разве вам не важно, когда вы читаете философские трактаты Лао-цзы, что это древнейшая культура, многотысячелетняя культура Китая? Мне кажется, важно. Понимаете? Да, может быть, для Гарри Поттера это не столь принципиально. Может быть, отчасти для Джека Лондона. Может быть, отчасти для братьев Стругацких. Да, это очень интересно, хотя это, в общем-то, тоже о смысле жизни. Но понять реалии, которые они, если хотите, оперируют, понять образный ряд, который у них возникает, мне кажется, все-таки можно только, если хорошо себе представлять, что из себя представляет, в частности, Советский Союз второй половины 20 века. Иначе, мне кажется, это будет сложно. Хотя, вроде бы такая, если хотите, поделка, да, отелю погибшего альпиниста. Могло быть теоретически, могло быть написано где угодно и кем угодно. В любой стране мира. Они намеренно стилизовали под такой скандинавский детектив эту свою повесть. Но это стилизация, которая, тем не менее, написана в определенное время и в определенном месте. Мне кажется, на самом деле это тоже важно, потому что если после прочтения личность автора не вызвала у нас интерес, вы знаете, мне кажется, это была плохая литература. Ну, вот извините, мне так кажется, таково мое частное мнение. Спорить не буду, просто вам его высказываю. Можно ли считать колокольчик? Звон в форме молитвы. Да, можно. Можно и нужно. Собственно говоря, с этой целью, если хотите, он, в общем, так и создавался. Да, и свеча – форма молитвы, и колокольный звон – форма молитвы, и икона – форма молитвы. И вообще все, что угодно, любая деятельность человека, в том числе, например, деятельность на благо другого человека, деятельность социальная, это всегда так или иначе тоже форма действенной молитвы. Что такое молитва? Да? Молитва – это обращение человека к Богу, попытка общения двух личностей – человеческой и божественной. Поэтому если мы обращаемся к Богу, потому что есть функционал, колокольный звон созывает людей раньше, да, часов не было, вот, телефонов не было. Вот, соответственно, зазвонил колокол, значит, пора идти на службу, пора собираться на молитву. Это функциональная часть. Но мы же с вами знаем, есть талантливые звонари, а есть так себе блям-блям, блям-блям. Просто так, да? Чисто и чисто утилитарное такое значение. Вот. Поэтому, конечно, можно считать. Так. Смотрю, если молитва произнесена в произвольной форме, слышит ее Всевышний. Да, конечно, конечно. Понимаете, если это молитва, если она обращена к нему, а не просто так разговор со стенкой. Понимаете, вообще молитва своими словами... Так, стоп. Давайте скажем по-другому. Вы же понимаете, что у подавляющего большинства молитв, которые используют в том числе в православном богослужении, есть совершенно конкретный определенный автор, который их создавал. В момент создания это была тоже произвольная форма, которую создавал совершенно определенный человек. Но потом она стала общеупотребительной, потому что, ну, вот как-то, извините за выражение, на сердце ложится. То же самое может быть и с вами. Вообще опыт вот такой частной молитвы, молитвы своими словами, он очень важен. И в малых группах молитвенных он, в общем, активно практикуется. Молитвы по соглашению, молитвы произвольные и так далее и тому подобное. Это очень важно, научиться, собственно говоря, разговаривать с Богом от сердца своими словами, а не просто повторять заученный текст, пытаясь вложить в него свои собственные смыслы. Так. Не вижу. Возможно, все кончилось. Жалко, так много еще вопросов осталось у нас не затронуты. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда мы с вами Вот еще о чем я хотел поговорить, это возвращаясь к началу нашей с вами программы, разговору о том, нужен ли человечеству мир и чем можно поступиться ради мира. Понимаете, когда речь идет о том, и люди говорят, что человек не должен поступаться принципами, человек не должен один уговаривать другого поступаться этими принципами. Это абсолютно верно и абсолютно точно сказано. Но входит ли география в понятие принципа? Мы же с вами знаем, любой человек, который хотя бы несколько начальных классов закончил, любой школы, знает, что на протяжении человеческой истории создавались и рушились империи, государства, республики, все что угодно. Вот этот важнейший вопрос. Я понимаю, когда политик высказывает совершенно однозначно свою политическую позицию о том, что мы территориями не торгуем. Так и не надо торговать территориями. Но современное государство должно все-таки в первую очередь защищать не территории и не захватывать территории, а государство работает в интересах человека. Вот что должно быть самым главным и принципиальным. Вот это нужно понять. Гармоничное развитие своих граждан, мирное существование с другими народами, мирное, глобальное развитие всего человечества. Вот о чем нужно думать. Понимаете? Мы как-то все очень сильно, особенно в пылу полемики, пытаемся упростить и свести к тому, где будет стоять забор, где будет околица. Вы знаете, вот исходя из простого примера, исходя из общения с теми же самыми беженцами на протяжении этих 2,5 лет, я вижу, насколько разные мнения, насколько разные идеи есть в головах людей одного и того же государства, одной и той же, так сказать, формальной принадлежности. Иногда кажется, что это люди действительно буквально с разных планет. И тем не менее, вот о чем надо бы думать политикам, о том, как не границы устанавливать, а как мирное существование обеспечивать. Так, я вижу, тем не менее, добавили вопросы. Уважаемый Григорий, вопрос. На сегодняшний день во многих странах религию превратили в секты, как средство управления людьми. На мой взгляд, возможно вернуть доверие религии. Как? Ключевой вопрос. Этим надо заниматься, этим надо серьезно думать. Я очень надеюсь, что современные способы коммуникации такую возможность дадут. Вот я не совсем согласен с вашей формулировкой. Секта как раз это не... Ну, в общем, это отдельный вопрос управления человечеством через внедрение той или иной идеи. Они, в общем, не только к религии и имеют отношение. Но то, что религиозным людям, верующим людям, носителям, скажем так, той или иной религиозной концепции в 21 веке надо серьезно задуматься о том, что с нами происходит и как мы живем, да, и что мы делаем, это точно. Это вне всякого сомнения. Так, нечисть использует гипноз, другое дело, насколько мы поддаемся. Всегда ли гипнотизер, это плохо. Ой, сложный вопрос, знаете, тоже лучше его рассматривать как бы строго индивидуально, понимаете, потому что, как всегда, принципиально целеполагание человека, который занимается в том числе психологическими или психиатрическими практиками. Так, быстренько, под конец куча вопросов насыпало. Сейчас постараюсь. Митрополит Илларион Алфеев «Православие. Два тома. Ваши отношения». Достаточно компилятивный труд, понимаете, довольно полный, но, я бы сказал, ничего оригинального в нем нет. Понимаете, лучше уж тогда, если вас интересует что-то такое фундаментальное, советую труды Пеликана, Ярослава Пеликана, о догматике православной и так далее. Вот это значительно серьезнее и интереснее, на мой взгляд. Вопрос: в истории полно крестящихся злодеев, это как, у них другой бог? Да, в том числе, понимаете, как бы люди по-разному, мягко говоря, представляют себе того, к кому они обращаются. Вот. Это, в свою очередь, тоже, на самом деле, конечно, серьезная проблема, потому что этого придуманного ими самими бога они зачастую пытаются навязать и окружающим людям тоже. Друзья, спасибо большое. Думаю, что на этом мы сегодня закончим передачу. Очень надеюсь, что в следующую пятницу в 13 мы с вами продолжим наши с вами разговоры. Кстати, следующая пятница будет 13 число. Так что легко запомнить. Пятницу 13 в 13:00. Встретимся на канале «Ищем выход». И не забывайте о том, что эта программа не предназначена для лиц младше 18 лет, поскольку создана и распространена иностранным агентом Михнова-Войтенко Григорием Александровичем. Всего доброго, до свидания, храни вас Господь.